Перед домом мистера Харригана поставили знак «Продается» какой-то портландской риэлторской компании, и несколько человек приезжали его смотреть. В основном это были люди из Бостона или Нью-Йорка, и наверняка кто-то из них прилетал частным авиарейсом. Явно преуспевающие бизнесмены, вроде тех, что присутствовали на похоронах мистера Харригана и что берут в прокате дорогие машины. Среди них были два гея, первая из встреченных мной женатая гомосексуальная пара, оба совсем молодые, но явно богатые и столь же явно влюбленные друг в друга без памяти. Они приехали в навороченном BMW i8. Постоянно держались за руки, охали, ахали и буквально пищали от восторга, осматривая дом и участок. Потом отбыли во свояси и больше не возвращались. Я повидал немало потенциальных покупателей, потому что имение, под управлением мистера Раферти, конечно, сохранило рабочие места для миссис Гроган и Пита Боствика, и Пит нанял меня помогать ему в саду. Он знал, что я умею обращаться с растениями и не чураюсь тяжелой работы. Я получал $12 в час, работая 10 часов в неделю, и эти деньги очень мне пригодились, поскольку до поступления в университет богатства на доверительном счете были недоступны. Пит называл этих потенциальных покупателей «богатенькими Ричи». Как те женатые геи в их навороченном BMW, они охали, ахали и восторгались, но не покупали. Если учесть, что дом стоял на грунтовой дороге, в дремучей глуши, и вид из окон был хоть и красивым, но не роскошным, ни гор, ни озер, ни живописного морского берега с маяком на скале, я совершенно не удивлялся. Миссис Гроган и Пит тоже не удивлялись. Между собой они называли дом особняком, как рыбий зонтик. В начале зимы 2011-го я потратил часть садоводческих денег на покупку 4-го айфона, на смену моему старенькому аппарату первого поколения. В тот же вечер я перенес в новый айфон все контакты и, прокручивая список, наткнулся на номер мистера Харригана. Не особенно задумываясь, я ткнул в него пальцем. На экране зажглась надпись «Идет вызов абонента, мистер Харриган». Со смесью страха и любопытства я поднес телефон к уху. Я не услышал знакомого голоса на автоответчике. Не услышал и голоса робота, сообщавшего, что вызываемый номер не существует. Не услышал гудков. В трубке была тишина. Можно сказать, что мой новый айфон был тих, как могила. Какое облегчение. В 10 классе я выбрал биологию, которую вела мисс Харгинсон. По-прежнему красивая, но уже не любовь всей моей жизни. Я отдал свое сердце более досягаемой и подходящей по возрасту юной барышне. Это была Венди Жерар, миниатюрная блондинка из Моттон, которая только что сняла брекеты. Мы сидели за одной партой на общих уроках и ходили в кино, когда мой папа либо кто-то из ее родителей мог отвезти нас на машине, и целовались на последнем ряду. Все было очень наивно и очень по-детски, и очень здорово. Моя влюбленность в мисс Харгинсон умерла естественной смертью, и это было прекрасно, потому что открыло дорогу для дружбы. Иногда я приносил в класс растения, а после уроков по пятницам помогал мисс Харгинсон убираться в лаборатории, которую мы, биологи, делили с химиками. Однажды во время уборки я спросил у мисс Харгинсон, верит ли она в призраков. «Наверное, нет, раз вы ученый», — сказал я. Она рассмеялась. «Я не ученый, а простая училка». «Но вы поняли, что я имею в виду?» «Ну да, наверное. Но я все равно добрая католичка. Это значит, что я верю в Бога, в ангелов и в мир духов. Я не очень уверена насчет одержимости бесами и их изгнания. Это как-то совсем запредельно. А что касается призраков? Ну, скажем так, присяжные не определились с решением. Но я никогда не ходила на спиритические сеансы и никогда не возилась с Уиджей».
Уиджа, или говорящая доска, доска для общения с душами умерших на спиритических сеансах.
«А почему нет?» Мы чистили раковины. Предполагалось, что их должны чистить ученики, которые ходят на химию, но обычно им было не до того. Мисс Харгенсон отложила губку и улыбнулась. Как мне показалось, немного смущенно.
«Даже ученые не чужды суеверий, Крейг. Я считаю, что лучше не трогать то, чего не понимаешь. Моя бабушка говорила, что не стоит звать, если не хочешь, чтобы тебе ответили. Мне кажется, это хороший совет. А почему ты спросил?»
Я не собирался ей говорить, что по-прежнему думаю о Кенни Янко.
«Я методист, и недавно наш пастор рассказывал о Святом Духе. О духе и призраке. Это вроде как одно и то же. Вот о чем я подумал».
«Может быть», — сказала она. «Но если духи и существуют, они уж точно не все святые».
Я не оставил свою мечту стать писателем, хотя мне уже не хотелось становиться киносценаристом. Тот анекдот о старлетке и сценаристе, который я узнал с подачи мистера Харригана, крепко засел у меня в голове и изрядно подпортил мои юношеские фантазии о шоу-бизнесе. В том году папа подарил мне на Рождество ноутбук, и я начал сочинять рассказы. Отдельные фразы вроде бы получались неплохо, но фразы в рассказе должны сложиться в единое целое, а мои как-то не складывались. На следующий год наш учитель английского предложил мне редактировать школьную газету, и я заболел журналистикой. Болею ею до сих пор и вряд ли когда-нибудь излечусь. Я глубоко убежден, что когда ты находишь свое место в жизни, что-то щелкает у тебя в голове. Даже не в голове, а в душе. И ты понимаешь, что это оно. Можно, конечно, проигнорировать этот сигнал. Но зачем? Я начал быстро расти, и в 11 классе, когда я уверил Венди, что да, я позаботился о защите. На самом деле презервативы мне купил Ю-Бот. Мы с ней на пару расстались с девственностью. Школу я окончил неплохо. По оценкам был третьим в классе, всего 142 балла, но все равно хорошо. И папа купил мне Toyota Corolla, пусть и подержанную, но все же. Меня приняли в Эмерсон колледж, один из лучших в стране частных университетов с очень сильной кафедрой журналистики. И мне бы наверняка дали хотя бы частичную стипендию, если бы я в ней нуждался. Но я не нуждался, благодаря мистеру Харригану. Мне повезло. С 14 до 18 лет у меня случались типичные подростковые гормональные взбрыки, но их было не так уж много. Кошмар с Кенни Янко как будто заранее сгладил грядущие экзистенциальные тревоги моего переходного возраста. К тому же я любил папу, и кроме него у меня больше никого не было. Мне кажется, это имеет значение. К тому времени, как я поступил в колледж, я почти перестал вспоминать Кенни Янко. Но по-прежнему много думал о мистере Харригане. Неудивительно, если учесть, что именно он открыл мне дорогу к высшему образованию. Но были определенные дни, когда я думал о нем еще чаще. Если в какой-то из этих дней я был дома, я всегда приносил цветы на его могилу. Если меня не было в Харлоу, Пит Боствик или миссис Гроган приносили цветы от моего имени. В день Святого Валентина, в день Благодарения, на Рождество и на мой день рождения. В каждый из этих дней я всегда покупал по билету моментальной долларовой лотереи. Иногда я выигрывал пару баксов, иногда 5. Один раз выиграл 50, но ни разу не взял главный приз. Впрочем, я не печалился. Если бы я выиграл много денег, то отдал бы их на благотворительность. Я покупал эти билеты в знак памяти. Благодаря мистеру Харригану я уже был богат. Когда я поступил в Эмерсон, мистер Раферти выдал мне щедрую сумму с моего доверительного счета, и уже на первом курсе я смог купить собственную квартиру. Всего 2 комнаты с ванной, зато она располагалась в Бэк-Бэе, где даже крошечные квартирки стоят недешево.
Дорогой и престижный район в Бостоне.
К
тому времени я устроился на работу в литературный журнал. Plowshares считается одним из лучших литературных журналов в стране. Там работают матерые редакторы, но кто-то должен читать горы рукописей, приходящих в издательство. И этим кем-то был я. Мне нравилась эта работа, хотя качество большинства произведений, которые мне приходилось читать, оставалось на уровне достопамятного ужасного стихотворения под названием «10 причин, по которым я ненавижу свою мать». Меня очень бодрило, что подавляющее большинство начинающих авторов пишут еще хуже, чем я. Может быть, это звучит некрасиво. Может быть, так и есть. Однажды вечером я как раз сел читать рукописи с тарелкой Орео у левой руки и чашкой чая у правой. И тут зазвонил телефон. Это был папа. Он сказал, что у него плохие новости. Умерла мисс Харгинсон. Я на секунду утратил дар речи. Стопка глупых стихов и рассказов у меня на столе вдруг показалась мне чем-то не имеющим никакого значения.
«Крейг?» — спросил папа. «Ты меня слышишь?»
«Да». «Что случилось?» Он рассказал все, что знал. А через пару дней, когда в интернете опубликовали очередной номер еженедельной газеты «Gates Falls Enterprise», я узнал дополнительные подробности. Заголовок гласил: «Всеми любимые учителя трагически погибли в Вермонте». Виктория Харгинсон Корлис по-прежнему работала учительницей биологии в Гейтс-Фоллзе. Ее муж преподавал математику в соседнем Касл-Роке. На весенних каникулах они решили проехаться на мотоцикле по Новой Англии, каждую ночь останавливаясь в новом мотеле. На обратном пути, в Вермонте, почти на границе с Нью-Хэмпширом, на шоссе номер 2 они попали в аварию, произошедшую по вине некоего Дина Уитмара, 31 года от роду, проживающего в Уолтоме, штат Массачусетс, который выехал на встречную полосу и врезался в их мотоцикл. При лобовом столкновении Тед Корлис, управлявший мотоциклом, погиб на месте. Виктория Корлис, женщина, что отвела меня в учительскую после того, как меня избил Кенни Янко и дала мне запрещенный олив из своих личных запасов, скончалась по дороге в больницу. Прошлым летом я стажировался в Enterprise. В основном выносил мусор, но также писал небольшие обзоры на тему спорта и кино. Я позвонил тамошнему главреду, Дэйву Гарднеру, и он рассказал мне подробности, которых не было в печати. Ранее Дина Уитмара уже 4-жды арестовывали за вождение в нетрезвом виде, но его отец был большой шишкой в каком-то крупном хедж-фонде. Как же люто мистер Харриган ненавидел этих наглых выскочек. И нанимал дорогих адвокатов, которые сумели отмазать Уитмара в первые 3 раза. В 4-й раз, когда он впилился в здание супермаркета в Хингеме, он избежал тюрьмы, но его лишили водительских прав. В тот день, когда Уитмар протаранил мотоцикл Корлисов, он ехал без прав и был очень-очень нетрезвым.
«Пьяным в дугу», как сказал Дэйв. «Его снова отпустят», — заметил он. «Погрозят пальчиком и отпустят. Папенька проследит. Вот увидишь».
«Не может быть!» От одной только мысли, что этот урод может отделаться легким испугом, мне стало дурно. «Если ваша информация верна, тут явный случай нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего».
«Вот увидишь», — повторил он.
Похоронная служба проходила в церкви Святой Анны, которую мисс Харгинсон, я не мог даже мысленно называть ее просто Викторией, и ее муж посещали с самого раннего детства, и в которой они обвенчались. Мистер Харриган был богат и долгие годы оставался одним из столпов мира американской коммерции. Но на отпевание Теда и Виктории Корлисов собралось намного больше народу. Церковь Святой Анны довольно большая, однако в день похорон там было не протолкнуться. Люди стояли во всех проходах, и если бы отец Ингерсол не взял микрофон, его было бы просто не слышно из-за плача и всхлипов. Они были хорошими учителями, Их любили ученики, они любили друг друга, и, конечно, они были совсем молодыми. Как и большинство скорбящих. Там был я, там были Реджина и Марджи, и Билли Боган, и Ю Бот, который специально прилетел из Флориды, где играл в низшей бейсбольной лиге. Мы с Ю Ботом сидели вместе. Он не плакал, но у него были красные глаза, и он шмыгал носом.
«Ты ходил на ее уроки?» — шепотом спросил я.
«В выпускном классе», —
тоже шепотом ответил он. «Для аттестата нужна была биология. Она мне поставила тройку, просто в подарок. Я ходил на ее кружок наблюдения за птицами. Она написала мне рекомендацию для универа».
Мне она тоже написала рекомендацию.
«Это так неправильно», — сказал Ю Бот. «Они просто ехали, никому не мешали».
Он помолчал и добавил:
«И они были в шлемах».
Билли практически не изменился, но Марджи с Реджиной казались старше, взрослее. Наверное, из-за макияжа и взрослых нарядов. После службы, когда мы все вышли из церкви, они обе обняли меня, и Реджина спросила:
«Помнишь, как она о тебе позаботилась, когда тебя избили?»
«Да», — сказал я.
«Она мне разрешила намазать руки ее кремом», —
сказала Реджина и снова расплакалась.
«Надеюсь, его посадят пожизненно»,
— с жаром проговорила Марджи.
«Так точно», — сказал Ю Бот. «Запрут на замок, а ключ выкинут в реку».
«Непременно посадят», — сказал я. Но, конечно, я был неправ. Прав был Дэйв.